В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Именно вот трудный, который вам мешает обрести веру, который не дает вам уверовать или который вас запинает в вашей вере, давайте поделитесь этим вопросом, и мы о нем вместе подумаем, я на него постараюсь ответить. И задать этот вопрос можно разными путями. Можно отправить сообщение через наш сайт, это, наверное, проще всего, Теос Медиа, там такая будет синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Вы можете отправить, соответственно, вопрос в студию, и я его у себя увижу. Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать мне прямо на ящик на почтовый ask@sergeylist.ru. ask@sergeylist.ru. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые нас поддерживают, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа». «Сергей Худеев Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа. Итак, ждем ваших вопросов. Так, вот у нас есть... Ага, у нас есть уже, так, есть уже вопросы, еще даже остался вопрос прошлого эфира. Максим, мы обычно говорим о нашей вере как о живой связи с Богом. Зачастую интерпретируя те или иные события в своей жизни субъективно, типа «Бог наказал», или, например, принимая душевный мир за банальное психологическое спокойствие. Вопрос, есть ли метафизический аспект веры? Такой, например, душа чувствует Бога и прочее. Или мы говорим о сильнейшем самоубеждении? Вы знаете, духовный опыт не является принудительным. То есть, в принципе, человек может сказать, а это все были психологические какие-то штуки. И я вот не считаю, что это Бог мне открывался. Потому что вера – это отношение, как сказано в Писании, «Веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим». То есть человек свободен в этих отношениях. Он может любой духовный опыт задним числом истолковать как психологический. Духовный опыт не является принудительным. То есть вот у меня был момент, когда я был неверующим. Я был молодым человеком, угрюмым, одиноким, несчастным, абсолютно неверующим. И я как-то пришел на концерт классической музыки. Тогда там были музыканты, которые играли Баха. И они играли Баха, и я, сидя в зале, заплакал. Вот неожиданно для себя. Это было как будто прикосновение Бога. Это не сделало меня тут же верующим. Но я помню, что это было вот прикосновение в этот момент. И, конечно, я мог бы это интерпретировать как-нибудь в рамках научного атеизма сказать, ну и что, ну вот ты был унылый по жизни человек, вот ты услышал музыку, вот тебя это тронуло, и что? Но сейчас я понимаю, что это было прикосновение Бога. Мы свободны интерпретировать происходящее так или иначе. Мы свободны, вот, например, когда я вижу фотографии звездного неба, фотографии каких-нибудь галактик, полученных орбитальными телескопами, я вижу в этом руку Божию. Вот, не светом твари нам конец, скажите ж, сколь велик Творец. Но человек может сказать, ну и что? А я не буду тут видеть руку Божию, а я не хочу. Человек свободен интерпретировать тот или иной свой опыт. Он не является принудительным, поэтому нельзя сказать, что есть что-то, какой-то такой вот опыт, который ты не можешь отрицать. Можешь, вообще без проблем. Другое дело, что христианская вера, она разумна. Вот это важно отметить. Мы верим не потому, что с нами случился духовный опыт. Часто люди говорят о своем духовном опыте. Люди часто делятся опытом своего обращения, и они говорят, я пережил такие-то чувства, такие-то переживания. Вот то-то и то-то испытал там. И я не хочу сказать, что это неправильно. Это помогает людям, ну, люди искренне делятся тем, что они пережили, это помогает другим людям как-то с этим себя ассоциировать. Но основание нашей веры – это свидетельство апостолов о воскресении Христа. Вот, есть у меня опыт, нет у меня опыта, Христос воскрес. Это объективный факт, который находится за пределами моей головы, за пределами моих переживаний, который от моих переживаний вообще никак не зависит. Независимо от меня и моих переживаний по этому поводу, мир сотворен Богом, а Христос воскрес из мертвых. Такова объективная реальность, которая от моих переживаний вообще никак не зависит. Я могу что-то переживать по этому поводу, могу не переживать, могу верить в это, могу не верить, но такова реальность. И вот наша вера, она ориентируется не на переживания как таковые. Это хорошо, когда у вас есть переживания, это нормально, за это надо быть благодарным. Но наша вера стоит на основании свидетельства апостолов. Христос воскрес из мертвых. Это не зависит от моих переживаний по этому поводу. Потому что, ну, да, так бывает, люди, которые как бы потерпели кораблекрушение в вере, они говорят, ну, это все было психология, это все я себя накручивал, это все я вот там... Ну, как рассказывала одна женщина, которая ушла из церкви, ну, вот я там очень тщательно готовилась к причастию, очень строго постилась, вообще несколько дней не ела, потом приходила, мне давали хлеб и вино, и еще немножко вина, чтобы запить, и тут на абсолютно голодный желудок, алкоголь, у меня, значит, плюс психологическая накрутка, и у меня были какие-то, значит, ощущения и переживания. И вот в этом случае надо сказать, что ощущение и переживание – это не фундамент нашей веры. Фундамент нашей веры – исторический факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. И все в мире, что свидетельствует о том, что мир сотворен Богом. Поэтому если аргумент о том, что ну вот мы, верующие люди, интерпретируют какие-то свои психологические переживания как духовное, он немножко не в тему, потому что устройство мироздания от наших переживаний не зависит. Бог сотворил этот мир, Христос воскрес из мертвых. Переживаю что-то по этому поводу или нет, это ничего не меняет. А кто желает епископства, священство доброго желает, если каждый священник и епископ, зачем апостол заостряет на этом каждый освященный благовестник? Ну, мы видим в церкви уже во времена апостолов определенную иерархию. Павел пишет Тимофею, что ты должен рукоположить пресвитеров ко всякой церкви. То есть речь не идет о том, что любой человек, там нет такого, что у всех одинаковые служения. Есть епископы, и они как-то выделяются, они рукоположены. Поэтому есть, конечно, разница между человеком, который просто является членом церкви, в этом отношении разделяют всеобщее священство, и человеком, который поставлен в церкви пастырем, епископом, вот он особенным образом рукополагается, и апостол пишет, что он должен соответствовать определенным требованиям, он должен быть нравственным, благочестивым человеком, который не вызывает ни у кого нареканий. И Иегова Бог все создал. Ну, это, собственно, утверждение, не вопрос. Я тут только замечу, что Иегова – это ошибка перевода, потому что в тексте Ветхого Завета, там, где имя Божие, там стоят четыре согласных буквы. В древних языках, в частности, в древнееврейском, гласные не записывались. И поэтому имя Бога в Ветхом Завете – это священный тетраграмматон, который люди не знали, как произносится. И когда читали Ветхий Завет в синагогах, вместо имени Божьего произносили слово «Адонай» – «Господь». И со временем над этими согласными буквами стали писать такие значки, которые обозначают, где должны находиться гласные, которые подсказывали чтецу, что вот тут гласные. И над священным тетраграмматоном писали гласные от слова «Адонай» – «Господь». И когда люди стали это переводить все на европейские языки, они этого не поняли, и они вставили в эти согласные, четыре согласные имени Божьего, гласное от другого слова, от слова «Адонай», и у них получилось «Иегова». Но это вот результат ошибки переводчика. Мы не знаем точно, как произносилось имя Божие в Ветхом Завете. Большинство ученых считают, что оно звучало как «Яхве». Но во всяком случае не «Иегова», и «Иегова» – это просто ошибка перевода. Если Бог един, почему Он допустил существование множества религий? Потому что Бог создал людей свободными, люди отпали в грех, люди утратили отношения с Богом, и люди стали заполнять вот ту пустоту, которая у них образовалась в результате этого отпадения от Бога, чем-то, что они сами старались изобрести, религиями, которые они сами создавали. И Бог это допустил, потому что у людей есть свободная воля, и люди пали. Как любой грех, идолопоклонство, религиозное заблуждение – это результат того, что люди злоупотребили своей свободой. Люди отвернулись от Бога и стали конструировать себе таких богов, которых больше устраивают. Причем трагичность этой ситуации в том, что христиане тоже могут делать то же самое. Они, знаете, вот как был такой замечательный священник, отец Георгий Чистяков. И он говорил так, что люди могут поклоняться Перуну и Мокоши, и называть их при этом Христом и Богоматерью. То есть люди могут изнутри оязычивать само христианство и выстраивать себе тот образ религии, который им больше нравится, который соответствует их чисто земным устремлениям. Это очень большая проблема. Но это ситуация, когда человек злоупотребляет своей свободой. Это результат грехопадения. Вот еще, так, еще такое. Вы постоянно высмеиваете веру в летающие тарелки. Чем вера в христианские чудеса лучше? Ну, смотря о каких чудесах мы говорим. Понимаете, когда я только-только стал христианином, только-только пришел в церковь, я читал пособие по подготовке к исповеди. Вот там был такой длинный-длинный, нудный, подробный список всех грехов, в которые ты теоретически мог впасть, и ты должен был отметиться, вот, ты, вот этим ты согрешил или нет. И там был в списке такой грех, как распространял ложные рассказы о чудесах. То есть бывают такие вещи, в том числе в церковной среде, когда люди с огромным восторгом, энтузиазмом рассказывают о каких-то чудесах, которых не было. Вот это сплошь и рядом происходит. Там у них, может быть, ложные сообщения о мироточении, ложные сообщения о каких-то изображениях, которые проступают. В общем, люди могут быть так увлечены чудесами, что начинают высматривать чудеса, ну, где-то там, где они явно, их явно нет. И поэтому и в церковной, и во внецерковной среде у нас могут быть ложные сообщения о каких-то сверхъестественных явлениях. И тут нужно рассматривать по существу, какие у нас свидетельства есть об этом. И вот у нас свидетельство о центральном чуде христианства – воскресении. Оно исходит от группы людей. То есть не кто-то один это видел, это группа людей, апостолы. Оно исходит от людей, которые не имели личной заинтересованности, поскольку за их проповедь их стали сразу бить. Они ничего, никаких вкусностей не получили за то, что они проповедовали Христа. И то, что они проповедовали, оно не укладывалось в привычную для людей картину мира. Теперь посмотрим на тарелки. Тарелки, ну, их видит огромная куча народа, но абсолютное большинство этих видений можно интерпретировать более-менее понятно. Ну, я сам дважды видел одного, вот когда мне было лет 13-14. У меня это все вызывало очень жгучий интерес, и я очень так, эти маленькие обрывки сведений об НЛО, я зачитал до дыр статью в «Технике молодежи», где высмеивались НЛО для того, чтобы вот мне это было так интересно. И я видел два раза НЛО, и один раз это было так называемое лентикулярное облако, то есть облако, имеющее форму диска. И вот такой северный застывший закат, ну, у нас там полярная ночь, где я вырос, и этот закат подсвечивает такое дисковидное облако, оно снизу получается розовое, сверху голубое, такой очень красивой дисковидной формы. И я говорю, о, вот они, значит, прилетели наконец. Второй раз я видел запуск ракеты, какие-то были испытательные запуски, и я увидел, ну, сейчас мы все знаем, как выглядит запуск ракеты, это легко найти картинку в интернете, но тогда я этого увидел первый раз, подумал, о, вот они, вот они. Вот они, пришельцы, летят-то. Но вот абсолютное большинство видений инопланетян, они вот объясняются на этом уровне. Что это какое-то атмосферное явление, техническое явление. И люди, которые настроены видеть летающие тарелки, они видят летающие тарелки. Что касается редких случаев, когда люди вообще заявляют о том, что они с инопланетянами тесно общались, те их брали на свои корабли, там какие-то проводили над ними эксперименты, что-то в них ковырялись. Одна дама сообщала даже о том, что родила ребенка от инопланетянина. Ребенок остался с отцом. Каким образом так получилось, что был возможен плодовитый союз между существами, возникшими на разных планетах? Ну, это не очень понятно, тем не менее, она об этом сообщает. Но все эти сообщения исходят от людей поодиночке. Это никогда не группа. Вот был один случай, когда инопланетяне похитили, ну, по их утверждениям, супружескую пару. А так вообще всегда это кто-то один. И всегда это полезно в смысле привлечения внимания к своей персоне, иногда даже коммерчески. Человек пишет на фоне своих контактов с инопланетянами серию книг, которые там резко расходятся. Он хорошие деньги на этом поднимает. То есть в этой ситуации у людей есть мотивы врать, вполне себе коммерческие, и это всегда один какой-то человек, вот если он близко столкнулся с инопланетянами. Ну, есть еще версия, что предполагаемые встречи с инопланетянами – это бес, это бесовское наваждение – тоже совершенно не исключено. Я не утверждаю это категорически, но это тоже вполне себе возможно. То есть каждое конкретное заявление о каких-то удивительных явлениях надо просто рассматривать по существу, откуда мы это знаем. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что никаких параллелей с воскресением Христовым у нас нету. Оксана, если человек искренне молит и не получает просимого, это значит, что Бог готовит для человека больше и лучшее, чем он просит. Вы согласны, или человек недостойный, или еще могут быть причины? Ну, причина та, которую вы назвали, Бог что-то для человека предусмотрел лучше. Была какая-то песня в стиле кантри, я давно ее, значит, слышал, что молодой человек полюбил девушку, очень хотел, чтобы она была его женой. Вот, но очень он этого жаждал. Она вышла за другого. Он горячо об этом молился Богу. Она вышла за другого. Его сердце было разбито. Через 5 лет он ее встретил. Уже как там замужнюю женщину увидел ее. И он подумал, да Господь-то знает, что делает. Вот не надо мне было с ней вступать в брак. Это было бы неверно. Это не принесло бы счастья ни мне, ни ей. И в итоге мы потом понимаем, мы можем вот сейчас чего-то страстно хотеть, а потом мы понимаем, что ну хорошо, что мы этого не получили. Потому что Бог знает все обстоятельства нашей жизни, Бог знает, что для нас лучше, в отличие от нас. Кирилл, сталкивались ли вы в служебной духовной практике со страшными историями одержимости, когда у людей зубы в пене тонули, катались попу и так далее? Или это все-таки эпилепсия? Лично я не сталкивался ни с чем. Вот лично в моей жизни никогда не соприкасался с одержимыми. Однако есть ряд лекций там, в Ютубе я смотрел, есть профессиональные католические экзорцисты. То есть у них там это дело поставлено. Там есть епископ, назначает специального священника. Причем, что интересно, очень важно, чтобы это был именно епископ, священник, которого назначил епископ местный, потому что иначе бесы не гоняются, говорят, ну вы вот своих епископов не слушаетесь, что вы нам-то пытаетесь командовать. И есть определенный протокол, который используется, по крайней мере, ну, это как, это американский католик, и он, у них чуть что могут засудить, и у них есть тщательно разработанный протокол, что первое, что делается с человеком, который приходит просить помощи по поводу своей предполагаемой одержимости, то есть это должна быть обязательно его просьба, это ни в коем случае нельзя сделать без его воли. А это человек обследует профессиональный психиатр. И если он говорит, знаете, это мой случай. Человек страдает душевным расстройством, он нуждается в специфической психиатрической помощи. Тогда священник говорит, это не моя. В данном случае это вот изгонять беса, это как бы не то, чем сейчас нужно заниматься. Нужна психиатрическая помощь. И духовная помощь человеку может быть нужна, конечно, но не в том, чтобы его как-то специально из него именно беса изгонять. Он называет, что касается одержимости, определенные признаки, по которым можно понять, что это одержимость именно. Не душевное расстройство. Это то, что человек обладает знаниями, которыми он не может обладать естественным путем. Разговаривает на языке, который он не может знать. Ну, например, какая-нибудь там простая итало-американка говорит по-гречески. Очень хорошо. Не отдельные слова, а вот сплошняком. Или знает что-то, что не может знать обычно. Вот, например, тайные грехи присутствующих. Видит человека первый раз и говорит, а ты вот такой-сякой, там такие-то у тебя грехи. Или обладает необычной силой. Какая-нибудь хрупкая женщина расшвыривает там 4 мужчин по углам, что они у нее прям летают туда-сюда. Или отвращение ко всему, связанному с церковью и богослужением, даже если он ничего не видит. Например, священник идет, несет в саквояже освященные святые дары для больного человека, который живет в этом доме, проходит мимо бесноватого, бесноватого начинает резко кочевряжить. Хотя он понятия не мог иметь, что там лежит в саквояже. И случаи реальной одержимости, они редки достаточно. То есть, как этот человек говорит на лекции, я не вспомню сейчас его имени, там 9 десятых случаев, 9 десятых заявлений об одержимости, это именно душевное расстройство, которое нужно лечить как душевное расстройство. Первое, что нужно делать с человеком, который демонстрирует что-то похожее на симптомы одержимости, его надо вести к психиатру и сначала именно с психиатром иметь дело. И вот когда психиатр говорит, это не мой случай, что-то происходит, что я не могу, с чем я не могу справиться, ну, возможно, надо переходить уже к каким-то другим мерам. Но всегда нужно понимать, что бесы, они очень хитрые. Они действуют чаще всего не через голливудские спецэффекты. Ну, вот как тот же человек говорил, что есть обычная, есть необычная, ординарная, экстраординарная активность дьявола. Вот обычная активность дьявола, от которой пытается человека вовлечь в грех. Потому что цель дьявола в том, чтобы человека склонить к греху, и чтобы он в этом грехе нераскаянно прибыл. А не в том, чтобы нам спецэффекты показывать. То есть он без спецэффектов отлично обходится большую часть времени. И охотно бы обошелся и дальше. То есть поэтому он редко очень к ним прибегает. Алексей. Как обычно, весомые рассуждения. Кто сказал, что они верные? Ну, давайте уточним, что именно вы находите неубедительным. Геннадий. Как вы думаете, большинство земных политиков идут в ад? В принципе, вот такая позиция бывших КГБшников, где любого врага можно посадить, отравить, убить. Это напрямую сатанизм, так ведь? Ну, нет, это не сатанизм. Это скорее то, что называется макиавеллизм. То есть, был такой итальянский политолог, по-моему, в 16 веке, Никола Макиавелли. И он говорил так, что для того, чтобы удержать власть, государь должен выглядеть высоконравственным человеком, добрым, благочестивым, достойным доверия. Он должен производить очень хорошее впечатление на людей. Но при этом он должен быть готов сделать что-то, ну, как Макиавелли пишет, не те вещи, за которые людей называют хорошими. То есть, он должен быть готов поступить против милосердия, против справедливости, против своего слова, потому что такова политическая необходимость. Иначе его съедят просто. И вот интересно, что у Макиавелли вот этот государь, которого он описывает, он не то чтобы циничный негодяй, нет. Он там, где можно быть хорошим, он остается хорошим. Там, где нужно прибегнуть к кинжалу и яду, он прибегает к кинжалу и яду. И мотив у него такой, что если ты не прибегнешь к кинжалу и яду, то все будет гораздо хуже, там государство твое посыпется, и крови в итоге уйдет гораздо больше. И вот тут я себе с трудом представляю, как в этой среде мог бы действовать христианин, но я не знаю, не наше дело судить, кто там пойдет в ад. Наше дело просто, поскольку мы не политики, не входить, не поддаваться этой логике. Потому что когда у нас христиане начинают рассуждать в формате реал-политик, ну, это плохо. Потому что, ну, допустим, политик скажет, что «а я вот там делал, я считал, что без этого государство рухнет». Но на нас-то нет такой ответственности. Мы не должны делать что-либо безнравственное для того, чтобы там что-то предотвратить. Поэтому я не скажу за политиков, это Бог им судья. Но мы не должны сами занимать такую позицию, что вот какое-то зло оправдано, потому что, возможно, оно предотвратит большее зло. Мы должны стремиться к добру просто потому, что Господь у нас просит на суде, а тебе кто мешал? Тебе-то кто не давал? Ты-то зачем? Тебя кто заставлял? Каждый из нас отвечает за себя, находясь вот в том положении, в котором мы находимся. Человек должен всю жизнь каяться, значит, он всю жизнь остается виноватым. Ну, как вам сказать, слово «покаяние», оно имеет разные оттенки. Оно может означать событие, когда человек обратился к Богу. Вот он жил раньше без Бога, Бог его как-то мало интересовал, но он решил обратиться к Богу и посвятить свою жизнь ему. И покаяние как ситуация, когда мы корректируем курс. Вот мы плывем по бурному морю, нас постоянно сносит. И мы постоянно о себе что-то новое узнаем. Вот человек, который уверовал, он потом возрастает в вере, и он, может быть, он начинает осознавать, что вот эти вещи, которые я раньше считал в порядке вещей, вот это был грех. Вот я, не знаю, кого-то злословил. Я кого-то там, кому-то выражал ненависть там, на форумах. Вот я писал, что какие-то гады, их надо убить. Там, на них надо бомбу сбросить. Там, вообще, желательно атомную. И человек может какое-то время считать, ну, все нормально, все так говорят. Я болею за свою команду. Потом он начинает понимать, нет, нехорошо, это неправильно перед Богом. И он кается. И в этом отношении покаяние – это долгий процесс. Мы постепенно осознаем, что какие-то вещи в нашей жизни, они неправильны, они неугодны Богу. Вот не надо так поступать. И мы их осознаем, и мы в них каемся. Мы исповедуем их перед Богом, мы принимаем решение больше так не поступать. Ну и нас, конечно, постоянно сносит. Мы постоянно испытываем давление со стороны мира, со стороны плоти, со стороны дьявола. Там ты, может, там пришел в раздражение, кого-то обругал, ты должен в этом каяться. То есть покаяние – это, с одной стороны, событие, с другой стороны, это длительный процесс. Но этот процесс, он не означает, что мы живем постоянно под давящим чувством вины, потому что чувство вины, оно тебе сигнализирует о том, что ты не прав, что ты что-то не то сделал или сказал. И ты покаялся перед Богом, ты принял прощение, ты живешь прощенным. То есть христианин, он живет прощенным. Если он живет в чувстве вины, он либо какой-то на нем нераскаянный грех, в котором он должен покаяться, ну, либо он не понял Евангелие, он не принял Божьего прощения. Так, зачем Ветхий Завет тратит так много времени на рассказы о том, чего можно, чего нельзя есть? Это так важно для Бога. Ну, это важно, потому что было важно на том этапе истории спасения, потому что Бог избрал и Бог готовил особенный народ, в котором должно было состояться Боговоплощение. То есть этот народ должен был сохранять веру в единого истинного Бога до события Боговоплощения, до того момента, когда явится Дева, которая сможет дать на это Боговоплощение то, что мы бы сейчас назвали добровольным информированным согласием. То, что мы могли бы сказать, ну вот что она знает, о чем говорит. Потому что этого нельзя было бы сделать в среде язычников, потому что языческая дева, она просто не поняла бы, о чем речь. И более того, в языческом народе нельзя было бы найти апостолов. Они бы тоже не поняли, о чем идет речь. Поэтому Боговоплощение, создание церкви, оно требовало такого долгого предисловия, когда Бог готовит народ к пришествию Спасителя. Готовит веками. Это очень долгий, сложный процесс. Библия запрещает вызывать мертвых. Как с этим совмещаются молитвы к святым? Ну, потому что молитвы к святым, они носят характер, если вы их слышали, «моли Бога о нас». И они опираются на то, что святые, которые умерли, они пребывают со Христом. Вот мы читаем в Откровении о мучениках, которые были убиты за Слово Божие, за свидетельство, которое не имели, и они вопиют к Богу, доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть они продолжают некое сознательное существование между своей смертью и общим воскресением. Они в курсе событий, происходящих на земле, то есть они понимают, что на земле продолжаются гонения на церковь, беззаконники продолжают беззаконничать, и они обращаются с молитвой к Богу по этому поводу. И вот мы, поскольку мы знаем, что святые на небесах нас видят, они в курсе наших обстоятельств, мы им говорим: молите Бога о нас. Вот точно так же, как мы можем просить наших других членов церкви молиться о нас. Мы это постоянно делаем. Точно так же мы просим о молитвах тех, кто уже со Христом уже на небесах. Это не имеет никакого отношения к запрещенной практике некромансии, то есть там вызывание мертвых. Это совершенно про другое. Гена, пути Господни неисповедимы. Вероятностно, оцените вашу полноту понимания Бога. 3.66. Насколько и сколько тогда можно быть уверенным в ставке на теизм? Случайность есть и в вашей божественной картине мира. Я абсолютно уверен, что Бог существует на 100%. Я также на 100% уверен, что Христос воскрес из мертвых. То есть, я не думаю, что это даже вопрос ставки. Но, если говорить о ставках, то какие альтернативные варианты? Есть знаменитая пари Паскаля, что если ты поставил на веру в Бога, и ты проиграл, то ты просто умер, и ты не смог этому огорчиться. Если ты поставил на неверие, и ты проиграл, то ты очень сильно огорчился, потому что ты умер и убедился, что ты совершил самый большой промах в твоей жизни. Ты пропал мимо Царства Божия. А если ты не верил и проиграл, то ты ничего не потерял. Ну, ты умер, и опять-таки не огорчаешься. Если ты не верил и ты выиграл, то то же самое, ничего. Поэтому всегда стоит ставить на веру в Бога. Я как-то смотрел издевательский клип, который сняли какие-то атеисты, про то, как некий юноша умирает, или, по крайней мере, переживает такой смертный опыт. Он умирает, ему является розовый единорог. Предполагается, что юноша христианин. И он спрашивает розового единорога: ты кто? Розовый единорог, а Бог где? А нету никакого Бога. То есть как это? Это я, значит, всю свою жизнь потратил зазря? Единорог ему говорит: да. А ты тогда кто? А я твоя галлюцинация. И этот, значит, предполагаемый христианин говорит: ой, а я даже и умер девственником. То есть вот зря я не пустился в свое время во все тяжкие. Ну, понятно, что это шутка, потому что если атеисты правы, то никакого момента разочарования, момента огорчения не может быть. Вот, сознание навсегда покинуло его. А вот если атеисты не правы, а они не правы, и ты поставил на атеизм, то тебя ожидает этот неприятный момент осознания, что ты был неправ, ты сделал неправильный выбор. Но, я еще раз подчеркну, у нас есть достаточно исчерпывающие основания для того, чтобы верить в Бога. Вера в Бога не является каким-то произвольным выбором. Это не как мы ставим на какое-то число в рулетке. Это хорошо обоснованный выбор, для которого у нас есть свои причины. Так, апостол Павел говорит: женщина в собрании, да, молчит. Нет ли явной связи между этими словами и веками угнетения женщин в христианской культуре? Ну, вообще-то нет. Тут достаточно легко сопоставить христианскую культуру с другими культурами, где нет никакого апостола Павла. И мы увидим, что наиболее высокий статус у женщины сложился именно в христианской культуре. Вообще говоря, приниженное положение женщины, отношение к женщине как к существу второго-третьего сорта, это нечто общепринятое за пределами христианского мира. В языческом мире, в иудейском мире, до сих пор в исламском мире женщина обладает более низким статусом, чем мужчина. Ну, вот недавно этот был, значит, о том, что можно заключать, что мусульманам можно заключать множественные браки, у них может быть несколько жен. Но никому в голову не приходит, что у женщины может быть несколько мужей. То есть, как и в большинстве человеческих культур, женщина находится в заведомо более низком положении. И только в христианстве, которое настаивает на моногамии, которое настаивает на том, что женщина создана по образу Божию и является носительницей Божьего образа, возникает представление о том, что женщина равна мужчине. Этого нигде не было. Ни в Индии, ни в Китае, ни в античном мире. Это чисто христианское явление. Поэтому, чтобы говорить, что это христианство у нас привело к неравноправию женщин, ну, нужно просто игнорировать все остальные культуры мира. Что, если вы все-таки заблуждаетесь, посвятили свою жизнь выдумке? Ну, как вам сказать? Есть серьезная очень причина полагать, что это не так. Но вот смотрите, если человек верует в Бога, у него в этой жизни есть цель, смысл, он более благополучен психологически. Это, кстати, множество было исследований, как церковность влияет на душевное состояние человека и вообще на его здоровье. И вот быть церковным человеком полезно. Быть человеком моногамным тоже полезно. Вот обычная приманка, которую там, особенно для юношей, говорят, ну вот там, ты будешь христианином, тебе нельзя будет бегать от одной женщины к другой, ты должен быть моногамным. В итоге моногамные люди более счастливы. Это доказано, это психологически так. Люди, у которых есть вера, они более счастливы. И если нет Бога, если нет вечной жизни, то у нас нет никакой обязанности по отношению к истине. Если атеизм верен, то я ничего не должен этой вселенной. Понимаете, очень важно верить в истину, в картине мира, где Бог реален, реально вечная жизнь. Тогда истина очень важна. Тогда от того, веришь ли ты в истину, зависит, обретешь ли ты вечную жизнь. А если Бога нет, то истина не важна. Во что бы ты ни верил, это не имеет последствий. Ты в любом случае умрешь, и у тебя не будет возможности чему-либо огорчаться. Ты ничего не теряешь в любом случае. Поэтому, если Бога нет, у тебя нет причины быть атеистом. Ну, это может показаться парадоксальным на первый взгляд, но это так. Истина важна только в том случае, если есть Бог и вечная жизнь. Если нет ни того, ни другого, ты умираешь, на этом все для тебя заканчивается. Абсолютно не важно, во что ты верил и чем ты утешался в своей жизни. И нет никакого смысла стремиться к истине. Так, спасибо, вы не ответили на мой вопрос. Зачем вам платят тогда? Простите, Гена, я немножечко вас не понял. Я на ваш вопрос ответил. Если вы имеете в виду, вероятно, оцените вашу полноту понимания Бога, насколько можно быть уверенным в ставке на атеизм. Я сказал, что можно быть уверенным, я полностью уверен. У меня есть на это веские причины. Вот. И есть пари Паскаля, по которой ставка на атеизм, она в любом случае выигрышная. Вернее, так, ставка на атеизм, она в любом случае проигрышная. Человек, который является гомосексуалистом, не выбирал этого, почему он должен гореть в аду. А почему он должен гореть в аду? Любой человек может покаяться, обратиться к Богу, и он будет спасен. Человек не должен на себя вешать ярлычок, что он там гомосексуалист или еще кто-то. Точно так же, как человек, который испытывает стандартное влечение к женщинам, он может быть будником, а может не быть. Он совершенно не обязан быть будником. Мы можем следовать своим импульсам, а можем и не следовать. То есть мы, даже если мы не свободны в том, какие конкретно искушения нас посещают, мы свободны в том, как к ним относиться. Я не обязан подчиняться своим физиологическим импульсом. Если я буду им подчиняться, они меня угробят очень быстро. Причем даже если у меня вполне стандартное половое влечение, меня интересует только женщина, если я буду ему следовать, оно меня угробит, оно погубит мою душу. И поэтому в любом случае я должен свои импульсы обуздывать и контролировать. Ну и есть ряд очень известных ситуаций, когда гомосексуалисты обращались ко Христу, оставляли свой образ жизни. В этом нет ничего невозможного, так бывает. Знаете, есть такой Бекет Кук. У него есть канал в Ютубе. Я понимаю, что с Ютубом там какие-то сложности, но, в принципе, там через VPN там можно посмотреть. И, ну, канал англоязычный, он сам американец, но там можно, по-моему, сделать русские субтитры. И он приглашает, он сам был, значит, гламурный гей, он сам тусовался со всякими знаменитостями, он фотограф был модный, он фотографировал вот красавиц на обложке журналов. Но потом он покаялся, обратился к Богу, оставил прежний образ жизни, и он у себя на своем канале призывает, берет интервью людей, которые были такими же, которые были гомосексуалистами, были лесбиянками, потом они ушли от этого образа жизни. Иногда, вот как правило, потому что человек обратился к Богу, иногда просто даже без обращения к Богу была такая, ну, она и сейчас, и слава Богу, жива-здорова, английская актриса, по-моему, Клуни, я сейчас вылетел из головы ее фамилия. Она 10 лет была лесбиянка, и ее очень такое было лицо движения. Потом вышла замуж, родила 4 детей. Теперь она многодетная мама. То есть в этом нет чего-то детерминированного. Человек, даже если мы невольны в наших искушениях, которые нас осаждают, мы вольны в том, как на них реагировать, и мы можем искать Божьей помощи в том, чтобы жить так, как Богу угодно. И есть люди, которые обратились, которые обрели эту новую жизнь. Есть целое движение эксгеев, то есть ничего детерминированного, ничего непреодолимого в этом нет. Точно так же, как обычный будник может исправиться, может получить помощь от Бога, он может применить свою жизнь. Точно так же и гомосексуалист. В этом нет какой-то принципиальной разницы. Но я вижу, к сожалению, время нашего эфира подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо, но буду прощаться до следующих эфиров. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.